Глава 9. Латы в металлолом. Алиса была уверена, что ей попался старый тихоходный корабль. А не прошло и 3 минут после старта, как впереди зажглась надпись. «Внимание! Приступаем к супер-гипер-прыжку!» Тревожное жужжание заполнило корабль. Алиса устроилась поудобнее в кресле, проверила, хорошо ли держат ремни, а когда снова взглянула вперед, там уже горела другая надпись. «Начинаем посадку». Загорелся тусклый свет. И прежде чем Алиса успела опомниться, надпись сменилась 3-й. «Полет закончен». Алису одолело сомнение. А вдруг все это злая шутка носатого старика? Пашке он и в глаза не видел, а загнал Алису на какой-нибудь ближний астероид. Алиса стояла в нерешительности, держа в руках платье и туфли жены Фукса. Переодеваться или сначала поглядеть, куда ее занесла судьба? И тут Алиса заметила, что на полу что-то блестит. Она нагнулась и подняла значок. Мальчик на дельфине. Значок мог обронить только Пашка. Значит, старик Фукс не обманул? Пашка здесь был? И на том спасибо. Алиса натянула платье поверх комбинезона. Платье было велико, но не очень. Правда, оно волочилось по полу, и в нем не побегаешь. Но надевать ли туфли? Все равно не видно. Нет, лучше слушаться Фукса. А вдруг здесь принцесс узнают по туфлям? Вот и все. Алиса прошлась по каюте. Не очень удобно, но терпимо. Она вышла к люку и толкнула его. Люк со скрежетом распахнулся, сорвавшись с петли. «Хорошо еще, что это случилось не в космосе», — подумала Алиса. Она ожидала увидеть космодром и встречающих. Даже приготовила кубик и розовую бумажку. Но оказалось, что корабль опустился на поляне в лесу. Близко подступали деревья и кусты. С одной стороны, между ними виднелась покосившаяся изгородь. День был сумрачный, облака бежали низко над лесом. Вот-вот мог начаться дождь. Тихо, лишь трекочет кузнечик, и ветер шуршит листвой. Алиса подобрала длинное белое платье, спрыгнула с люка и обошла ракету кругом. Ни души. Поляну пересекала тропинка, которая пробегала как раз под кораблем. Алиса поглядела под ноги. Нет ли значка? Может, Пашка догадался оставлять следы, как мальчик с пальчик? Нет, не догадался. Алиса прикрыла люк, сжала в кулаке кубик, обернутый в розовую бумажку с гербом. Только бы дождь не начался. Хороша будет зарубежная принцесса в мокром платье. Направо тропинка скрывалась в кустах. Налево вела к прогалине между деревьев. Туда Алиса и пошла. Дождь здесь, видно, лил с утра. Тропинка была скользкой, в углублениях стояли лужи, высокая трава склонялась под тяжестью капель воды. Приходилось подбирать платье, но все равно туфли и подол промокли. Алиса смотрела под ноги и поэтому заметила 2 женщин, собиравших хворост, только когда до них оставалось 10 шагов. Алиса остановилась, разглядывая их. Женщины были босые, одеты в лохмотья. При виде Алисы они замерли, словно увидели тигра.
«Простите», — сказала Алиса. «Я принцесса из соседнего государства. Здесь не проходил мальчик?»
Звук голоса словно разбудил женщин. Мелькая мокрыми пятками, они кинулись в кусты.
«Стойте!» — крикнула им вслед Алиса. «Но разве их догонишь? Особенно в таком идиотском платье. Может, Пашка здесь чего-нибудь уже натворил?»
Рыцарей Алиса пока не встречала, а вот женщины здесь запуганные. Тропинка влилась в проселочную дорогу, идти стало легче. Алиса даже опустила край платья.
«Карету бы найти какую-нибудь. Интересно, здесь есть извозчики?»
Из-за туч выглянуло солнце, сразу начало парить. Лес кончился, дорога потянулась через обширную пустошь. Пустошь была вытоптана, словно стадом слонов. Деревья и кусты, которые кое-где поднимались из грязи, стояли без листьев, веток, а то и без коры. Потом Алиса увидела, что по земле разбросаны какие-то железки и тряпки. Железки поблескивали на солнце, и от них поднимался пар. Вблизи оказалось, что это части рыцарских доспехов. Шлемы с поломанными страусовыми перьями, нагрудники и налокотники, копья, мечи, обрывки плащей, попоны флагов и даже подковы. Под дубом у дороги стояла большая тачка, наполненная шлемами и латами. На тачке, свесив ноги, сидел человек с трубкой в зубах и в странном костюме. Выше пояса его камзол был поделен надвое. Справа красный, слева синий. А вот рейтузы были раскрашены наоборот. Правая штанина синяя, левая красная. Заканчивался этот костюм тапочками, сильно вытянутыми носками. Правый красный, левый синий. Человек был не молод. Пеги и пряди волос были зачесаны на лысину. Голубые глазки окружены множеством морщинок, а кончик острого носа чуть свешивался вниз к тонким губам.
«Здравствуйте», — сказала Алиса.
«Добрый день, принцесса», — ответил человечек.
«Гуляешь? Ноги не промочила?» «Не беспокойтесь, сегодня не холодно. А что здесь случилось?»
«Здесь позавчера битва была. Большое сражение».
«Почему?»
«А почему битвы бывают?» «Как обычно, из-за пустяков. Граф Визислон, двурогий, спьяну назвал барона Крипта Синеусова, рыцаря Синей Ямы, безнадежным болваном».
«Ой, как нехорошо! За что же?»
«За дело. Каждый в королевстве знает, что это чистая правда».
«А барон?»
«Барон, конечно, ответил, что от болвана и слышит. Это, кстати, тоже всем известно».
«И они вдвоем так насорили?»
«Что ты, принцесса? Сразу видно зарубежное. За графа Визислона вступилась вся Уэмитская конфедерация, а воинствующий орден Кольца и Веревки встал стеной с барона Крипта. Вот сражались от рассвета до заката».
«И кто победил?»
«Ты еще спроси, с каким счетом?» —
захихикал двухцветный человечек.
«Конечно, никто не победил. Собрали убитых и раненых и разъехались по своим замкам. Устроили перерыв перед большим турниром. Ты ведь тоже, наверное, на турнир явилась?»
«Нет, я знакомого ищу».
«Кого же? Я тут, почитай, всех знаю. Он из благородных?»
«Он рыцарь. Только вы вряд ли его знаете. Он тоже приезжий».
«Так опиши его своими словами».
«На вид он еще мальчик. В синей шапочке с козырьком».
«Ага, на мальчика похож. Знаю, Павлом зовут. Час назад здесь проходил. С космодрома шел. Как увидел латы и копья, прям затрясся. Давай, — говорит, — меняться».
«И вы поменялись?»
«Он взял латы, копье, щит, меч, а мне значков с дельфином дал. Штук 10. Честно говоря, значков не собираю. Но уж очень парень был настойчивый».
«Разве можно было ему настоящее оружие давать? Он еще мальчик.
Сама ж говорил, что рыцарь. А он мне подтвердил, что рыцарь. И документы показал, все как в аптеке. Рыцарь красной стрелы. У меня как раз баночка красной краски нашлась. Мы с ним на щите эту стрелу и нарисовали.
А разве это ваши доспехи?
Теперь мои. Бой в ничью кончился, а земля мне принадлежит. Еще покойным королем-отцом подарено. Очень выгодное владение. По крайней мере, раз в неделю какое-нибудь сражение здесь происходит.
А за что вы эту землю получили?
За службу. Я на королевской службе. Шутом работаю. Да разве на одну зарплату у нас проживешь?
Алиса совсем расстроилась. Оказывается, Пашка уже и латы себе раздобыл.
Теперь обязательно чего-нибудь натворит. А куда он дальше пошел?
Спросила она.
В город. Куда же? Только сначала ему надо коня раздобыть. Без коня какой рыцарь?
Но у него денег нет. И значки, наверное, кончились.
Настоящий рыцарь все без денег возьмет. Такой у рыцаря обычай.
Но Пашка не такой.
Может, он раньше был не такой. А как попал в рыцари, станет как все. Грабителем, угнетателем сирот и бедных, бездельником и бандитом.
Нет, вы просто не любите рыцарей.
За что же мне их любить? Ну ладно, в город пора.
А можно я с вами? А то я здесь в первый раз.
Иди, принцесса. У тебя пропуск есть?
Есть, вот он.
Шут развернул розовую бумажку и стал разглядывать герб.
Смотри-ка,
сказал он наконец.
Да ты, оказывается, из хорошей семьи. И нашей вдовствующей королеве-мачехе приходишься внучатой племянницей. Правильно?
Мне об этом говорили, согласилась Алиса. Только я ее совсем не помню.
Ну, конечно, ничего удивительного. Ведь королева Изабелла от вас совсем молоденькой уехала. Ты, наверное, тогда под ступичком ходила. Держи свои документы. Все в порядке, можно идти в город.
Шут взялся за длинные ручки, с трудом приподнял тачку и тут же бросил. Схватился за поясницу и замер в изогнутой позе.
«Какое горе!»
– простонал он.
«Опять меня скрутил радикулит! Что делать? Что делать?»
«А зачем вам эти латы? Они же гнутые, ломаные!»
«Вот и сдам их в металлолом! Гроши заплатят, но все равно деньги! При нашей-то бедности!»
На глазах у Шута выступили две большие слезы и медленно покатились по щекам. И весь он съежился, стал маленьким и старым.
«Я вам помогу!»
— пожалела его Алиса. Она подхватила тачку. Старый Шут пожадничал, навалил на тачку не меньше центнера. Уже через 10 шагов Алиса все руки себе оттянула.
«Ты потерпи!»
— уговаривал ее Шут.
«Вон до того бугорка, а дальше я сам повезу. Пройдет приступ, и сменю тебя, ты не думай!»
Шут бодро вышагивал рядом с Алисой, даже забегал вперед, чтобы убрать с дороги камень или ветку.
«Надолго к нам?»
— спросил он голосом любезного хозяина.
«Да ты не спеши, не надрывайся. В твоем общественном положении надрываться не обязательно».
«Найду Пашку и сразу обратно», — сказала Алиса.
«Это правильно», — сказал Шут. «Нечего у нас задерживаться. Отстало живем. Темные мы люди. Горстка рыцарей и князей угнетает простой народ, который живет в нищете и бесправии. Просто безобразие. Ждем не дождемся, когда начнется возрождение. Может, тогда вздохнем немного. А какая у вас обстановка?
У нас лучше, сказала Алиса, стараясь дышать глубоко, как во время бега на 3 километра.
Воевать с нами не собираетесь?
Ни с кем не собираемся воевать.
Вот это зря. Нас, я тебе скажу, можно голыми руками взять.
Вот уже и бугорок, сказала Алиса, напоминая шуту о его обещании.
«Что-то у меня сердце прихватило», — ответил Шут. «Давай втащим тачку наверх и передохнем немножко. Ты не возражаешь?»
Он взялся за ручку и сделал вид, что помогает Алисе, хотя от его помощи не было никакого толку. И глазки у него были такие хитрые, что Алиса заподозрила.
Может, он нарочно подстерегал какого-нибудь простака, чтобы самому тачку не тащить? «А чего вы лошадь не купите?» — спросила Алиса. «И работа у вас есть, и участок земли, и металлолом сдаете».
«Нельзя!» — сказал Шут. «По причине неблагородного происхождения. Рад бы, да нельзя. Есть у меня, правда, осел. Но я его на прокат сдал в королевский зоопарк. На нем принцы катаются, а мне за это денежки идут. Лучше уж я попотею, сам тачку потаскаю, зато деньги целы будут. Бережливость — вот мой лозунг, коль не пришлось благородным родиться».
На вершине холма Алиса поставила тачку и посмотрела вперед. Там, в долине, стоял город. Он был обнесен каменной зубчатой стеной, по углам возвышались башни, а в стене у открытых ворот дежурили стражники. Их латы поблескивали под солнцем. Между путниками и городом расстилались паханые поля. Кое-где темнели хижины под соломенными крышами. От города доносился далекий колокольный звон.
«Красота!» — вздохнул Шут. «Люблю природу!» «Ну что, отдохнула? Пойдем дальше!»
«Еще минуточку!» — сказала Алиса.